часов 7 минут вы слушаете программу «Время свободы». Виктор Ющенко заявляет, что не собирается отменять свой указ о распуске парламента. «Другая Россия» намерена 14 апреля пройти маршем по Москве, хотя власти разрешают только митинг. Международный валютный фонд предрекает снижение темпов экономического роста в мире. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, вновь, как и в течение всех последних дней, одна из центральных тем в наших информационных выпусках – это развитие политического кризиса на Украине. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня дал пресс-конференцию, за которой следил наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Он сейчас в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Расскажите подробнее, о чем говорил Виктор Ющенко и как вообще развивается ситуация сейчас.
Добрый день, Андрей. Принципиально новых заявлений на двухчасовой пресс-конференции Виктора Ющенко не прозвучало. Президент снова повторил, что он не будет ни отменять, ни приостанавливать свой указ о распуске Верховной Рады. Также Ющенко подтвердил, что сроки проведения досрочных выборов могут быть пересмотрены. Это один из вопросов переговоров двух сторон. Президент ежедневно встречается не только с премьером Януковичем, но и другими лидерами коалиции и лидерами оппозиции. Ющенко не раскрыл на пресс-конференции детали подготовленного им плана из 15 пунктов, который призван разрешить этот кризис, и сказал, что пока Янукович не ответил на его предложение. Президент готов идти на уступки, но не намерен отказываться от досрочных выборов, которые, по его словам, должны стать чистилищем для всех политических сил Украины. Несколько раз на пресс-конференции звучали вопросы о возможности введения чрезвычайного положения, участии армии и службы безопасности в наведении порядка в стране. В партии регионов утверждали, что военные могут в любой момент штурмовать здание кабинета министров и правительства, и якобы уже готов даже список для ареста некоторых членов кабинета и самого премьер-министра. Ющенко назвал эти заявления ложью. Ни в одном из армейских подразделений не объявлено состояние повышенной боевой готовности. Силового варианта на Украине не будет, и я не тот президент, который может отдать приказ военным выступить против своей нации, сказал Ющенко. Сегодня он обратился к главе МВД Василию Цушко, который подчиняется коалиции, с просьбой вывести из Киева все милицейские спецподразделения с оружием. Андрей, ну и сейчас на Майдане незалежности в центре Киева около 10 тысяч сторонников коалиции, они проводят свой митинг, а около 1000 сторонников оппозиции на Европейской площади смотрели прямую трансляцию пресс-конференции Виктора Ющенко. Андрей?
Владимир, скажите, а как-то обсуждается вопрос об участии международных посредников в урегулировании нынешнего кризиса?
Но известно, что сейчас 8 депутатов Российской Госдумы приехали в Киев поддержать своих украинских коллег и правительство Януковича, которые не признают указ президента. С ведущими украинскими политиками в Киеве уже встретились вице-президент Европарламента Марек Сівіц и бывший президент Польши Александр Квасневский. Но и Квасневский, и Сівіц не собираются быть посредниками в разрешении этого кризиса. И Ющенко говорил на эту тему на своей пресс-конференции и сказал, что пока вопрос о привлечении международных посредников на повестке дня не стоит. Известно, что 16-17 апреля планируются дебаты по украинскому кризису в Европарламенте, и на этих дебатах может выступить премьер Виктор Янукович.
Андрей. Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Мы обсуждаем главную тему второго информационного часа программы «Время свободы». Это политический кризис на Украине. Итак, Владимир Вахненко упомянул о приезде в Киев бывшего президента Польши Александра Квасневского. Он встречался с ведущими украинскими политиками. О том, какую реакцию вызвала эта поездка Квасневского на Украину в самой Польше, наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во вторник поздним вечером в одной из телевизионных программ бывший президент Польши Александр Квасневский заявил, что еще не решил, поедет на Украину или нет, а если и поедет, то посредником между сторонами украинского спора не будет. Квасневский пояснил, что входит в руководство нескольких негосударственных организаций на Украине и намерен посетить эту страну по их приглашению. Но уже ночью со вторника на среду самолет с Александром Квасневским на борту приземлился в Киевском аэропорту, а через несколько часов бывший польский президент президент уже встречался с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Затем были встречи с Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко. Что же это, если не посредничество в конфликте? Сам Александр Квасневский еще перед вылетом на Украину так объяснял возможную роль Польши в разрешении нынешней украинской ситуации. Мы должны защищать гражданское общество, гражданские свободы на Украине, но не становиться на одну из сторон конфликта, ведь политическая карта Украины выглядит чрезвычайно неоднозначно и сложно. После встреч с украинскими политиками Александр Квасневский заявил, что украинцы найдут выход из создавшейся ситуации самостоятельно, и что у Виктора Ющенко есть план, в котором компромиссный для обеих сторон вариант ясно представлен. Примечательно, что нынешний польский президент Лех Качинский несколько раз говорил на этой неделе, что готов выступить в качестве посредника в украинском споре при условии «если». Если президент Ющенко выскажет подобное желание. Еще раньше, после встречи со своим эстонским коллегой, президент Качинский заявил, что и он, и Томас Хенрик Ильвес поддерживают прозападные силы на Украине, то есть явно не Виктора Януковича. По мнению экспертов, подобное заявление дисквалифицировали Леха Качинского как возможного посредника в украинском конфликте. Посредник должен быть нейтральным, а польский президент уже заявил во всеуслышание, кого поддерживает. Между тем, Александру Квасневскому, по мнению доктора Яна Малицкого из Варшавского университета, удалось сделать иначе. Квасневский встретился с политиками, чтобы собрать их мнение, что касается возможностей посреднической миссии. В самой Польше некоторые обвинили Александра Квасневского в том, что он вмешивается в чужие дела, тем более без консультаций с канцелярией нынешнего президента. Другие заявили, что визит Квасневского в Киев лишь подтвердил его авторитет на международной арене. Кроме бывшего польского президента, Украину посетил также Марек Сивиц, бывший коллега Квасневского по партии, а нынче вице-спикер Европейского парламента. Однако его миссия осталась практически незамеченной. Примечательно, что не так давно Александр Квасневский объявил о возвращении в политику. В каком качестве, пока неизвестно. Бывший президент, который до сих пор остается одним из самых популярных политиков в стране, заявил, что просто рожден быть лидером и не может усидеть на месте. Это была цитата. Миссия в одной из наиболее горячих в настоящее время в политическом смысле точек Европы – неплохое подспорье в возвращении в политику. Во время последних президентских выборов на Украине и Оранжевой революции Александр Квасневский был одним из основных посредников в переговорах между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Политический кризис на Украине, последнее развитие событий. Напомню, что сегодня президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил, что не собирается отменять свой указ о роспуске парламента. Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде произошел взрыв в здании парламента. По сообщениям информационных агентств, по меньшей мере 2 человека погибли, не менее 10 ранены. Взрыв произошел внутри здания в кафетерии, где в это время обедали многие депутаты парламента Ирака. Лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» не намерены менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. Участники акции соберутся на митинг на Пушкинской площади, затем состоится шествие до Тургенева. Геневской площади. Похищенный в секторе Газа сотрудник BBC Алан Джонстон, по данным главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, находится в добром здравии и безопасности. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Воннегут. По словам его жены, несколько недель назад он получил тяжелое сотрясение мозга, упав у себя в доме. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам это «Российский час поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска – юбилей Беллы Ахмадулиной. Балеты Большого театра, которые представлены на нынешнем фестивале «Золотая маска». Вы услышите интервью с кинорежиссером Ильдаром Рязановым, рассказ о фестивале хоровой музыки в Липецке и о книге «Спартанские цари». Итак, все это в сегодняшних «Поверх барьеров» в российском часе с Мариной Тимашевой. Слушайте сегодня в 21:00 по московскому времени сразу после новостей. Повтор можно услышать завтра, 13 апреля, в пятницу 2 часа дня. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас обратимся вновь к внутриполитической ситуации в России. Противодействие, которое власти оказывают акциям оппозиции, в частности, маршу несогласных. Сегодня в эфире «Радио Свобода» накануне очередного марша в Москве обсуждали корреспондент газеты «Московский комсомолец» Михаил Романов, лидер московского молодежного «Яблока» Иван Большаков, лимоновец Рамиль Садыхов и корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. С ними беседовала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева.
Почему власть так боится оппозиции, которая по представлению прессы, некоторых материалов в прессе, такая маленькая и не очень опасная, и оппозиция, которая не очень-то поддерживает большинство россиян? Пожалуйста, Рамиль Садыхов, лимоновец.
В состав «Другой России» входят действительно идейные люди, которые приходят на акции, идеи, на которые на марш идут, идеи, на которые осознанно готовы вступиться за это государство, как бы вступиться за свободы, и независимо посадят их потом, или какие-нибудь будут силовые воздействия на них, или, может, даже убьют. Эти люди идейные. С другой стороны, стоит Кремль со своими молодежными этим пропутинскими организациями проплаченными, которые просто не осознают, что они делают. Они являются такими голословыми демагогами, они могут говорить, что это хорошо, а это плохо, и больше ничего. Они чего-то могут достигнуть, потому что они говорят те вещи, которые не говорят остальные. И люди действительно прислушиваются, смотрят на то, как они живут сейчас, и сравнивают то, что говорят лидеры «Другой России». Они говорят, да, действительно, эти люди правы. Они что-то могут изменить. Кремль действительно, он испугался всего этого положения.
Иван Большаков, лидер московского молодежного «Яблока». Ваше мнение, пожалуйста.
Действительно, они боятся людей, которые действительно выходят за идею. Власть понимает, что когда они закручивают гайки, когда парламент уже давно не место для политической дискуссии, когда никакой политики в парламенте настоящей нет, когда все средства массовой информации находятся под колпаком у Кремля, когда избирательные комиссии и выборы контролируются, они понимают, что для оппозиции нет никакого другого выхода, кроме как уходить на улицу. И тут для них пример всех этих восточноевропейских стран и постсоветское пространство в СНГ о том, что все те оранжевые революции, которые были, они начинались всегда с небольших вот таких вот выступлений. Перед ними страх оранжевой революции. Поэтому они создают всевозможные эти штурмовые бригады для того, чтобы это не допустить, для того, чтобы оппозицию запугать. Но тут они совершенно не понимают, что вот самими этими методами они, наоборот, только подстегивают еще больше и больше протест.
Михаил Романов, корреспондент газеты «Московский комсомолец», ваше мнение?
А я почему-то не уверен, что Кремль боится оранжевой революции. Власть просто хочет, чтобы ее безоговорочно любили. Почему, например, у нас в Дагестане, в Ингушетии приходит 99% людей, и все 99 как один голосуют за «Единую Россию»? Если хотя бы 10-20 человек не согласны, то с ними нужно бороться. А что еще делать?
Современная Россия – это прямой наследник тоталитарного Советского Союза. У этой системы такие понятия, что как бы вот они с нами не согласны, их надо подавить. Они нам не подчиняются. Почему бы их не задушить?
Борис Райтшустер, пожалуйста, журнал «Фокус». Ваше мнение, почему здесь, в России, власть так опасается оппозиции, такой маленькой?
Ну, очевидно, она очень слабая.
Вы считаете, власть слабая? Власть?
Да, власть слабая, так. Потому что, как в спорте, кто уверен в своей силе, он не будет принимать допинг, да? Если я не уверен в своей силе, тогда я начну использовать всякие такие средства. Я думаю, это первое. Второе, она уже окружена пропагандой, она слышит собственную пропаганду, они по телевизору слышат только, как велик Путин, как его любит. И сами понимают, что это пропаганда, и что они уже не знают, что на самом деле происходит, и поэтому им страшно. И боятся открытой борьбы, очевидно, потому что плохие инструменты.
Ситуацию накануне марша несогласных в эфире «Радио Свобода» обсуждали корреспондент «Московского комсомольца» Михаил Романов, лимоновец Рамиль Садыхов, лидер московского молодежного «Яблока» Иван Большаков и корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер. С ними беседовала Елена Рыковцева. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь в марше несогласных лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» не намерены менять планы проведения марша в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей, рассказывает Максим Ярошевский.
Московские власти дали разрешение коалиции «Другая Россия» на проведение в субботу митинга, а не марша, и не в центре города на Пушкинской площади, а у Чистых прудов на Тургеневской площади. Организаторы акции считают это грубейшим нарушением закона. Никто не может произвольно, без объяснения причин, изменить формат шествия, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Если раньше еще власть стремилась придать своим неправовым действиям какую-то видимость законности, то сейчас вот эта правовая, как власть считает, шелуха, такой фиговый листок отброшен, и просто власть уповает на грубую силу. Главное, власть не скрывает того, что она планирует на субботу открытые провокации. Мы покажем манифестацию, в которой нет ни одной доминирующей социальной или возрастной группы. То есть суббота может быть действительно очень таким тревожным днем, довольно серьезное испытание, но мы считаем, что это наша принципиальная задача – сделать все в наших силах для того, чтобы отстоять права российских граждан на массовый протест.
Организаторы марша несогласных уже предоставили столичной мэрии 4 возможных варианта движения колонны от Пушкинской площади к Тургеневской. Самый простой – по бульварам. Еще 3 варианта – по Тверской, Большой Дмитровке и Петровке. Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили. Однако уже известно, что в Москву стягивают дополнительные силы бойцов ОМОНа. Изъявили желание помешать маршу молодежные проправительственные организации «Молодая гвардия» и «Наши». Лидер нацболов Эдуард Лимонов, несомненно, примет участие в марше, но в качестве частного лица.
Всем очевидно, что существует противостояние Кремля и противостояние другой России. Безусловно, Кремль опасается, что вот эти волны, превращающиеся в такое цунами вот этих маршей несогласных, в конце концов, сметут его власть. Поэтому, конечно, они истерикуют, попытаются любой ценой остановить этот цунами, нависшее над, как угроза над Кремлем.
По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, уже сейчас активистов движения подвергают давлению. Многих заставляют подписать заявление об отказе в участии в марше несогласных.
На мой взгляд, к сожалению, опять вновь наши власти избрали силовой вариант противодействия мирной демонстрации, противодействия маршу несогласных. И несмотря на наши определенные надежды, да, что московские власти проявят некое благоразумие, пока мы наблюдаем, к сожалению, стандартный вариант развития событий. Уже начались задержания, пока, может быть, не в таком массовом масштабе, но я думаю, в эти дни они свою норму выполнят. Наши активисты в разных городах, в Ростове, в Астрахани, в Волгограде, еще в ряде городов уже подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.
По прогнозам членов коалиции «Другая Россия», в субботу в марше несогласных в Москве примет участие более 7 тысяч человек. Благо, на 14 апреля дождя не ожидается, если, конечно, московская власть не организует какие-то внеплановые осадки, пошутили организаторы марша. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 24 минуты. Сейчас в нашей программе рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Генералы не хотят брать на себя роль правительственного куратора иракской и афганской кампании. Как стало известно, президент Буш намерен создать новую должность в администрации, должность помощника, ответственного за координацию действий американских войск в Ираке и Афганистане. Однако поиски кандидата на одно из высших кресел в администрации пока не завершились успехом. Слово Алану Давыдову.
По данным газеты «Вашингтон-Пост», Белый дом в последние недели усиленно ищет кандидатуру на роль координатора иракской и афганской кампаний. Такой человек, наделенный самыми широкими полномочиями, целиком сосредоточился бы на эффективной реализации стратегии администрации в отношении этих стран. Изложенное газетчиками подтвердил в тот же день пресс-секретарь Совета национальной безопасности Гордон Джондро. Он сказал, что человек, который займет эту должность в администрации, будет подчиняться непосредственно президенту Джорджу Бушу и его советнику по национальной безопасности Стивену Хедли, а также иметь своих представителей в Пентагоне и в Госдепартаменте. Какими соображениями может быть продиктована эта новация? С таким вопросом я обратился к старшему научному сотруднику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. По-моему, идея очень неплохая. Дело в том, что Совет национальной безопасности при президенте довольно мал. Его глава Стив Хедли перегружен многочисленными общими проблемами, касающимися безопасности, внешней политики и обороны страны. Имеет смысл назначение координаторов по поддержке американских представителей на местах, таких как послы в Ираке и Афганистане и боевые генералы. Не понимаю только, почему это делается с таким запозданием. Должность уникальная, и от нее, говорят, уже отказались 3 генерала. Найдет ли Белый дом желающих?
Думаю, это не обязательно должен был офицер, состоящий на действительно военной службе. Это может быть отставной военный, либо бывший высокопоставленный сотрудник государственного департамента. Он должен быть искушен в отношениях как с оборонным, так и с внешнеполитическими ведомствами. Ведь то, что происходит в Ираке и Афганистане, выходит за рамки военных операций и включает серьезные экономические и политические элементы. Такой человек должен пользоваться доверием Белого дома, уважением на Капитолийском холме. Видимо, это будет человек бывшего директора ЦРУ Боба Гейтса, ныне возглавляющего Пентагон. Наверняка у администрации будут трудности с поисками достойного кандидата на должность, которую многие считают крайне неблагодарной. Представители Белого дома говорят о предстоящем назначении суперкуратора по Ираку и Афганистану в контексте реорганизации стратегии. Критики же Белого дома встретили эту идею с большим скепсисом.
Рассказывал Алан Давыдов. Замедление глобального экономического роста предрекает Международный валютный фонд. Главные экономические державы мира от США до Китая будут развиваться медленнее. Такая же участь, по прогнозам экспертов МВФ, ожидает в нынешнем году Россию и ее соседей. Хорошая новость, вытекающая из набора прогнозов, заключается в том, что рост глобальной экономики должен, в общем, продолжаться достойными темпами. Плохая в том, что продление хороших времен вряд ли можно обеспечить легкой кровью. Вот что говорит профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
Дело в том, что высокий экономический рост свыше 5% в год в мире и в основных регионах мира в начале нынешнего века был, в общем, уникальным. Исторически. Главные двигатели экономического роста в мире – Китай и Индия – просто в силу своего размера, потому что мировой экономический рост – это среднеарифметическая статистическая величина всего мира, а треть мира составляют Китай и Индия. И поэтому, соответственно, когда предсказывается 10% экономический рост в Китае и 8-9% в Индии на ближайшие годы, то это показывает, что мир будет расти быстро.
Что вам показалось наиболее интересным в российском прогнозе МВФ, который, кажется, выглядит нейтральным?
Сейчас Россия восстановила объем своей экономики, дошла до того уровня, в котором она была в Советском Союзе, то есть до начала реформ, до 1992 года. И вот сейчас все старые производственные мощности уже задействованы, говорит Международный валютный фонд. И дальнейший экономический рост будет зависеть от развития новых производственных мощностей и от технологического прогресса. Тогда как? Во-вторых, говорит Международный валютный фонд, в предыдущие годы инвестиции были, в общем, очень незначительными, даже в нефтяную промышленность. И поэтому из-за недостаточных инвестиций в прошлом экономический рост должен замедлиться. А долгосрочная перспектива беспокоит и правильно беспокоит, потому что надо создавать новые отрасли промышленности. Для того, чтобы расти дальше, нужны инвестиции и нужен технологический прогресс, и Международный валютный фонд правильно отмечает, что этого пока не наблюдается.
Профессор Михаил Бернштам комментировал прогноз развития мировой экономики, подготовленный экспертами МВФ. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темы: российская оппозиция накануне выборов и новых массовых акций протеста. Юлия Тимошенко исследует источники внешнеполитического поведения Москвы. Кончина американского писателя Курта Ванигута. Все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде произошел взрыв в здании парламента. По сообщениям информационных агентств, погибли по меньшей мере 2 человека, не менее 10 ранены. Взрыв произошел внутри здания в кафетерии, где в это время обедали многие члены парламента. Лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» не намерены менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. Участники акции соберутся на митинг на Пушкинской площади, затем состоится шествие до Тургеневской площади. В городе Каркино, это Челябинская область, сегодня утром было совершено нападение на съемочную группу телеканала «Вести Южный Урал». Конфликт произошел у проходной молочного завода. Охранники попытались воспрепятствовать съемкам сюжета. Оператор группы был ранен в бедро резиновой пулей. Похищенный в секторе Газа сотрудник BBC Алан Джонстон, по данным главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, находится в добром здравии и безопасности. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался знаменитый американский писатель Курт Воннегут. По словам его жены, несколько недель назад он получил тяжелое сотрясение мозга, упав у себя в доме. Президент Украины Виктор Ющенко на пресс-конференции в Киеве вновь заявил, что не будет отменять свой указ о роспуске парламента и не исключил переноса на более поздний срок назначенных на 27 мая перевыборов в Верховную Раду. В Бишкеке сторонники киргизской оппозиции прекратили политическую голодовку. Как сообщил один из ее организаторов Бекназар Урумов, власти проявили к голодающим полное безразличие. В результате участники акции, около 70 человек, решили присоединиться к массовому митингу, который начался в киргизской столице в среду. К западу от афганского города Кандагар при подрыве фугаса на дороге погибли двое канадских военнослужащих. Еще два канадских солдата получили ранения. Еще одна сегодняшняя тема. Сегодня в России отмечается День космонавтики. Ровно 46 лет назад совершил космический полет первый космонавт Юрий Гагарин. Ну, а наш сегодняшний вопрос, который мы задавали в рамках нашего опроса на улицах российских городов, звучит так. В чем вы видите смысл в изучении космоса? Вопрос задавал корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин прохожим на улицах Сочи.
Ну, наверное, есть. Не знаю, понятия не имею.
Мы же не можем сегодняшним днем жить. Наверное, и в будущем это понадобится.
Обязательно есть. Наш народ должен знать, что где-то живут космические наши братья, какая-то сила. А так все загробастает другие государства. А мы вообще ничего не будем знать. Как серая Россия была, так будет.
Безусловно. Мы же не можем быть одиноки в космосе. Значит, обыкновенно, извините, и тяга к своим родственникам. И это подспудно на уровне инстинкта. Человек, он же, простите, не животное. Это животное наелось и спит под забором. Человека всегда тянет к чему-то новому открывать, исследовать. Что ж, португальцы, от глупости своей в эпоху великих морских свершений ездили это на деревянных лодках или Колумб. Так что это все нормально, закономерно, это будет.
В чем я вижу смысл космических исследований? Нужно же человеку расширить свои познания. Для чего Господь нам дал руки и разум? Для того, чтобы мы узнавали вокруг себя все, что нас окружает, каким образом мы появились в этот мир, кто нас сотворил. Человеку же все интересно познать все это. Значит, нам нужно шагать глубже, глубже. Но хотя, когда человек познает о неведомом пространстве, о том, что до Солнца можно лететь за 8 минут 20 секунд, а до первой звезды нужно лететь 9 световых лет, все становится страшно сном. И не хочется жить тогда. Смысл в том, что мы хотим расширить свои познания. Но когда мы достигаем этого познания, все теряет смысл.
Нужен вообще нам космос или нет? Но делать там нечего. Ну, вот смотрите, сколько спутник один стоит. А у нас, которые, вот ветераны, которые отвоевали, и нищенствуют. Учитель какой-то. Да не нищенствуют. Ладно, медикам подняли, я согласен там. Но на много лет им подняли. Учителя, это сколько нужно нервов трепать. У меня соседка учителем, который инфаркт ее хватает там. Большие мужики туда не идут, потому что сердечко там ёкнет. Да не нищенствуют. А туда такие бабки грохаем, а потом в море топим. Смысл? Есть ли нам этот космос? Вот эти космические гонки устраивать. Ну, побыли на Луне, у нас там показали этот следы эти, что вот, да, мы высадились. Ну, что толку? Мы не инопланетяне, нам и Луна не нужна абсолютно. Там на Марсе тем более. Так я вот не лучше ли вот пенсионерам, хотя бы вот малоимущим предоставить жилье? Мы еще не доросли до космоса. Давайте обосновим сперва Землю, облагородим, а потом полезем туда.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, в чем вы видите смысл космических исследований? Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы» панорама высоких технологий. Ее подготовила и представит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Глава.
главная тема выпуска. Министр образования Великобритании Алан Джонсон на конференции учителей заявил, что популярные интернет-ресурсы, такие как YouTube, распространяют видеоролики и фотографии, унижающие достоинство школьников и учителей. Это настолько серьезное явление, что нередки случаи, когда из-за этих видеоматериалов учителя уходят из школы. О компрометирующих школу материалах в интернете Александр Костинский.
Заявление министра образования Великобритании может показаться курьезным. Ну, записывают ребята на уроках неловкие высказывания учителей или проказы соучеников. Что тут сокрушаться? Но ситуация гораздо опаснее, чем может показаться. Дело в том, что возможности учителя поддерживать дисциплину в английской или американской школе и так сильно ограничены. Не то что ударить, а накричать на хулиганящего школьника учитель не имеет права. Нередки случаи, когда против учителей возбуждаются уголовные дела из-за якобы грубого отношения к ученикам. Зная это, находчивые школьники, желая поиздеваться над учителем или заставить его исправить оценку, провоцируют и дразнят учителя. Когда преподаватель срывается на крик, его записывают на сотовый телефон или на ладонный компьютер, а потом шантажируют. Поэтому министр образования Великобритании хочет разрешить учителям забирать у учеников мобильные телефоны и MP3-плееры.
Новости коротко. Корпорация Dell выпустила на рынок компьютер с жестким диском объемом 1 терабайт. Терабайтный диск производства компании Hitachi позволяет хранить 240 фильмов DVD-качества или несколько лет непрерывного звучания сжатой музыки. Установка Винчестера обойдется в $500. По данным компании Nelson VideoScan, объем продаж компакт-дисков высокой емкости формата Blu-ray в первом квартале 2007 года превзошел более чем в два раза продажи дисков конкурирующего формата HD-DVD. Специалисты считают, что спрос на диски Blu-ray во многом обеспечен интересом к фильму о Джеймсе Бонде «Казино Рояль». Стандарт Blu-ray поддерживают 5 из 8 крупнейших голливудских киностудий. За форматом HD-DVD стоят Toshiba и Microsoft. Сотрудники исследовательского центра НАСА имени Эймса решили привлечь сообщество программистов открытого программного обеспечения к созданию кодов программ для пилотируемых космических полетов. Проект назвали «Космос Код». В нем смогут принять участие все желающие.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовила и провела моя коллега Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Мы переходим к следующей теме. Жертвами терактов в столице Алжира в среду стали по меньшей мере 23 человека. По некоторым данным, более 200 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя люди, называющие себя членами международной террористической группировки «Аль-Каида». Насколько близки они к «Аль-Каиде» в действительности? Почему они пошли на эти теракты и какова реакция на них международного сообщества? Эти вопросы в рамках сегодняшнего выпуска рубрики «Мировая политика» я обсудил со своей коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Ответственность за теракты, которые произошли в Алжире, взяло на себя местное отделение Аль-Каиды. Ну, я цитирую сообщение некоторых средств массовой информации. Значит ли это, что в конфликте, который в Алжире уже происходит на протяжении очень многих лет, начался какой-то новый этап?
Вы знаете, вообще эта организация взяла на себя имя, организация Аль-Каида в исламском Магрибе, всего несколько месяцев назад. Она официально стала так именоваться всего лишь навсего в январе 2007 года, после того, как несколькими месяцами раньше, в октябре 2006, человек номер два в Аль-Каиде, Айман Аль-Завахири, объявил о союзе Аль-Каиды и той группировки, которая раньше называлась, ее очень сложно перевести, на самом деле, на русский язык, у нее много толкований ее названия, но самое популярное толкование – салафитская группа проповеди и джихада. Хотя, скорее, это название все-таки надо переводить как салафитская группа молитвы и борьбы, потому что слово джихад там отсутствует. Эта группировка исключительно местная. Она выросла из такой крупной вооруженной исламистской организации, которая называлась «Вооруженная исламская группа» и существовала в Алжире и действовала в Алжире все 90-е годы. Собственно, именно эта вооруженная исламистская группа ответственна за то кровопролитие, которое шло в Алжире в 90-х годах, в результате которого погибли около 200 тысяч местных жителей. Вот эта салафистская группа, молодая группа, которая выросла из вооруженной исламской группы, стала популярна в народе из-за того, что она изначально сказала, что мирные жители гибнуть не будут в ее так называемой борьбе за исламское государство Алжира. Собственно, это ее основная цель. Но в последние годы эту группу достаточно успешно ликвидировали правительственные силы. И явно для того, чтобы повысить свой статус среди исламски настроенных молодых людей, среди, может быть, тех, кто думает об экстремизме, но еще не подошел к нему, эта группа взяла на себя имя Аль-Каиды. Это как бы момент статуса, момент престижа.
Но действительно ли Аль-Каида теперь будет помогать этой группе? И значит ли это, что перевес теперь может быть на стороне исламистов в Алжире?
Сложно сказать, как Аль-Каида сейчас может помогать. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Аль-Каида не может оказывать прямой поддержки вот этим вот многочисленным достаточно исламистским группировкам, которые борются за свои местные национальные исламистские цели против светских правительств. Аль-Каида может помогать только идеологически. Но в данном случае, по-моему, мне кажется, что салафистская группа, или как теперь она называется, группа Аль-Каиды в исламском Магрибе, даже особо и не нуждается в такой помощи. У них немало денег, хотя очень немного известно об этой группе, но известно, что у них немало денег, которые они заработали в основном на нелегальной торговле сигаретами, наркотиками, машинами, оружием. И у них, в принципе, была и остается поддержка среди местного населения. Я еще раз повторяю, эта группа молодая. После того, как умер ее основатель, в 96-м году основавший эту группировку, так называемый эмир Хасан Хаттаб, ее сейчас возглавляет человек по имени Махтар Бельмахтар. Ему всего 34 года, но у него уже есть опыт войны в Афганистане. Так что это молодежь, которая принимает опыт Аль-Каиды и перенимает ее идеологию, переносит ее на местную почву.
А какова международная реакция на то, что происходит сейчас в Алжире?
Очень характерно, что все соседи, за исключением Судана, а есть подозрение, что Судан помогает этой группировке, салафистской группировке, по крайней мере, так считает алжирское правительство, все соседи по региону и арабскому миру заявили свой решительный протест. Любопытно, что это не только король Иордании, например, который моментально осудил этот теракт, но это и Иран выступил с заявлением, что совершенное в Алжире противоречит исламу, противоречит морали исламской. И это очень характерно, потому что это явно показывает, что группировка эта суннитская. И хотя они называли себя салафитами, на самом деле они больше ближе к идеологии ваххаби, чем салафи. В салафизме нет ничего, что призвало бы к вооруженной борьбе и к терактам. Так что очень единая реакция, единое осуждение. И самое удивительное, что единое осуждение не только со стороны Алжира, но и изнутри страны. Люди, поскольку именно эта группировка заявляла, что мирные жители страдать не будут, а пострадало 200 человек и, по последним данным, около 30 убитыми, именно из-за того, что эта группа нарушила свое обещание, а люди устали от кровопролития 90-х годов. Еще раз повторяю, 200 тысяч человек погибли практически почти за это время. Сейчас этот теракт настолько осуждается и внутри общества.
Напомню, что в рамках нашей рубрики «Мировая политика» о ситуации в Алжире я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Сейчас в Москве 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде произошел взрыв в здании парламента. По меньшей мере 2 человека погибли, не менее 10 ранены. Взрыв произошел внутри здания в кафетерии, где в это время обедали многие депутаты парламента Ирака. Лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» не намерены менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. В городе Каркино сегодня утром было совершено нападение на съемочную группу телеканала «Вести Южный Урал». Конфликт произошел у проходной молочного завода. Охранники попытались воспрепятствовать съемкам сюжета. Ранен оператор группы. В России продолжает звучать резкая критика недавнего доклада Госдепа США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Сегодня с заявлением по этому поводу выступили депутаты Госдумы. Похищенный в секторе Газа сотрудник BBC Алан Джонсон, по данным главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, находится в добром здравии и в безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве начинается международный фестиваль современного искусства, посвященный исчезающим памятникам архитектуры. Место проведения – так называемый «Дом коммуна» на улице Орджоникидзе, построенный в конструктивистском стиле в конце 20-х годов прошлого столетия. Архитектор Иван Николаев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
Советский конструктивизм больше ценят не в России, а в других странах. Там здания, давшие толчок для развития всей современной архитектуры, описаны в многочисленных учебниках. Оттуда приезжают ведущие зодчие, чтобы воочию увидеть, пусть и обветшавшие, но все же подлинные образцы строений, в которых отразились утопические идеи новой радостной коллективной жизни. Дом архитектора Ивана Николаева возводился с 1929 по 1931 год для проживания рабочих студентов. Строили в то время отнюдь не на века. Материалы были так себе. Сейчас это бывшее гигантское общежитие как будто бы собираются ставить на реконструкцию. Но прежде здесь пройдет фестиваль современного искусства. Фестиваль называется «Пандус». И вот разъяснение куратора проекта Ирины Чмырёвой.
«Пандус», в честь которого назван фестиваль, это пандус внутри здания. Это огромное треугольное в сечении башня, объединяющая 8 этажей здания, один из фасадов которого 200 метров в длину. И вот это здание П-образное, оно занимает целый квартал той части города, которая сейчас ассоциируется больше с промышленностью, а когда-то это была такая рабочая и студенческая окраина. Это за Донским монастырем. Это очень интересное место по тому, как там выстроен диалог архитектуры древней и архитектуры конструктивистской. И это здание последние 15 лет, может быть, чуть больше, не использовалось как общежитие уже. Оно постепенно, как все наше государство, претерпевало малопонятные изменения. Там селились маленькие фирмочки, там оставались мастерские художников, которые там на последних этажах живут уже по несколько десятилетий. И этот пандус символически похож на Вавилонскую башню, вот как ее рисовали художники Средневековья, как ее рисовал Босх. Для нас это важно, поскольку пандус, коммунизм и Вавилонская башня, которая разрушается в нашем сознании. Тем не менее, мы все время об этом думаем, мы помним, что мы из этой страны, что у нас была такая история. И в то же время мы не понимаем, как это сегодня функционирует.
Разобраться, по мысли организаторов фестиваля, поможет современное искусство. Слово художнику Святославу Пономареву, одному из авторов идеи пандуса.
Меня вдохновила сама идея этого пандуса, который имеет 7 уровней, и там совершенно замечательно, вот я занимаюсь тибетской музыкой, прозвучали бы эти все звуки.
Вы занимаетесь тибетской музыкой, а здание эпохи конструктивизма. Какие здесь могут быть пересечения?
И коммунистические лидеры, и фашистские лидеры. они интересовались Тибетом с точки зрения управления социумом. Там есть эти технологии, и вульгарно понятые, они приносят вред. Это некая вульгаризация действительно гармоничной космической идеи, реализованной в этом доме коммуны. И художники, которые там свои показывают проекты, единственная неуправляемая сила. Она абсолютно спонтанна, и этой силой управлять нельзя. И вот этот конфликт является очень важным.
Программа фестиваля более чем насыщенная. Ирина Чмырева перечисляет.
Мы собрали наших друзей, которые работают в самых разных направлениях современного искусства. Кто-то из них актуальный художник, участвует в самых крупных мировых фестивалях. Кого-то зовут живой классик современного русского искусства, как Франциско Инфанте, один из участников этого фестиваля. У нас есть кинорежиссеры, которые участвуют как кинорежиссеры, показывая свои фильмы. У нас будет премьера фильма Татьяны Данилянс «Сад, который скрыт», посвященный Венеции, разрушающейся, вечно живой. Будет фильм Нины Шориной, посвященный дому Тарковского, разрушенному уже в Москве. И ее анимационный фильм «Просто чудесные сказки», которые любит весь мир и, к сожалению, малоизвестны в России. У нас будут фотографии и живопись, скульптуры, инсталляции совсем молодых авторов, потому что автор идеи этого фестиваля Святослав Пономарев. И я преподаем в Московском университете печати. Мы работаем с молодыми художниками, преподаем им фотографию, историю фотографии. И мы пригласили и наших студентов. Они будут делать фотосессии. Это будет происходить два раза в выходные дни, 14 и 15 апреля, и 21-22 апреля. В эти дни будет работать выставка, в эти дни будут происходить с 6 вечера и до 9 вечера перформансы, акции художников, будут выступать театры экспериментальные, театр «Дансдо», связанный с театром Васильева. Будут выступать молодые ребята, которые экспериментируют с огнем, цирковые традиции и традиции, в общем-то, уличного театра.
Открывающийся в эту субботу фестиваль «Пандус» пройдет впервые. Его организаторы собираются в последующем привлекать внимание к другим исчезающим памятникам архитектуры. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты завершит второй информационный час программы «Время свободы», вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Для нью-йоркцев, всерьез называющих свой город столицей мира, непосильных задач нет, кроме одной – строительства метро. За 70 лет в городе не было построено ни одной новой линии сабвея. Суеверные скептики не верят, что городу удастся преодолеть то, что давно называют проклятием «Второй авеню». Первая попытка начала земляных работ под «Второй авеню» была сорвана Великой депрессией. Вторая – 40 лет спустя мировым экономическим кризисом. Похоронит ли третью попытку подобный катаклизм? Но нет худа без добра. Авторы проекта планируют создание ультрасовременной ветки метро, которая будет выгодно отличаться от остальной системы, которой более 100 лет. На 13-километровом отрезке будет 16 станций, стоимость строительства оценивается в 4 миллиарда долларов. В компьютерные игры в наши дни играют даже орангутанги, по крайней мере те, что обитают в зоопарке Атланты. 4-летний Бернас на глазах у восхищенных посетителей зоопарка под наблюдением своей мамаши Маду, прикасаясь к экрану компьютера, вмонтированного в одну из искусственных скал в обезьяньем вольере, выбирает из предложенного набора идентичные изображения или учится увязывать звуки, издаваемые животными, с их фотографиями. Каждое удачное решение компьютерной задачи вознаграждается бананом. Иногда Бернас просто выводит комбинации разноцветных линий, подобных детским рисункам. Специальные компьютерные программы для орангутангов были созданы специалистами IBM по просьбе ученых, изучающих мыслительные способности приматов. Цель экспериментов – попытаться понять, как помочь орангутангам выжить в условиях быстро сокращающейся среды обитания. Их обвиняли в преступлении, которого они не совершили, но которое могло им стоить пожизненного заключения. Троим студентам были предъявлены обвинения в групповом изнасиловании девушки-афроамериканки. Несмотря на то, что обвинения выглядели сомнительными с самого начала, прокурор настойчиво продолжал вести дело. Студенты были исключены из университета. Расовая подоплека истории привлекла к ней внимание всей страны. Обвиняемым потребовалось больше года и значительные усилия, чтобы вернуть себе доброе имя. Слово Яну Рунову.
Трое студентов, как выяснилось, стали жертвами ложных обвинений со стороны стриптизерши, окружного прокурора и полицейских. В марте прошлого года Кристал Гейл Мангем, имя которой раньше держали в секрете, сообщила в полицию, что была избита и изнасилована в туалете группой молодых людей, которые пригласили стриптизершу выступить на их мальчишнике. Дело приобрело особую остроту потому, что стриптизерша была афроамериканкой, 28-летней студенткой провинциального центрального университета Северной Каролины, а юноши – белые, из привилегированного частного университета Дюка. Окружной прокурор Найфанг выдвинул обвинение только на основании противоречивых заявлений женщины и оставил без внимания доводы обвиняемых, хотя трое студентов с самого начала заявляли, что все обвинения – сплошная бездоказательная ложь. А один из троих, Рейд Зелигман, представил доказательства того, что во время так называемого изнасилования находился совершенно в другом месте. Но студенты были исключены из команды, а двое были исключены из университета. На очной ставке пострадавшая не смогла познать насильников, и анализ ДНК показал, что ни один из обвиняемых не вступал с ней в половую связь. Генеральный прокурор штата Рой Купер принял дело к рассмотрению после того, как окружной прокурор Майк Найфанг был уличен в нарушении профессиональной этики, что может повлечь за собой лишение права на юридическую практику. Более того, ему грозит теперь суд за сокрытие материалов от адвокатов обвиняемых, за ложь в суде, за распространение заведомо лживых обвинений в средствах массовой информации. За все это он должен предстать перед судом в июне, но против стриптизерши обвинения выдвинуты не будут. После заявления генерального прокурора была созвана пресс-конференция, на которой выступили оправданные студенты. Первым из тройки взял слово Дэвид Эванс. 395 дней прошло с момента, когда начался этот кошмар. И вот конец. Спасибо всем тем, кто верил нам. Спасибо прекрасным адвокатам, защищавшим нас. А каково людям, которые не имеют таких, как у нас, финансовых возможностей, становятся жертвами недобросовестных прокуроров и безвинно на многие годы попадают в тюрьму? Так не должно быть. Это дело привлекло внимание Америки тем, что ярко показало слабости в контроле за действиями прокуратуры.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За 5 дней до крайнего срока отправки налоговых деклараций Нью-Йоркская прокуратура сочла необходимым обнародовать подробности поучительной истории. Поп-звезда Марк Энтони согласился уплатить $2.5 миллиона в качестве возмещения неуплаченных за 4 года налогов и штрафов. Певцу не предъявлены уголовные обвинения, поскольку его налогами занимался его личный бухгалтер, на котором лежала ответственность отправлять налоги поп-звезды государству. Бухгалтер понесет ответственность. I need to know. Мне необходимо знать. Один из хитов Марка Энтони.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный